aviasales.ru. Теперь сравнивать цены на авиабилеты легко и удобно. В нашем арсенале 700 авиакомпаний, 5 систем бронирования и 15 агентств. Мы находим цены, вы выбираете, где покупать. Метапоиск авиабилетов на aviasales.ru.
Сделано на podfm.ru.
С вами Плавайкаст. Очередной, я уже не помню, какой выпуск.
88-й?
Не-не-не, ты чё?
А,
18 лет.
Блин.
2415, по-моему, если не ошибаюсь.
Около того.
Да-да-да. Вот. И у нас сегодня в гостях Алик Криской.
Деда Хуху.
Деда Хуху, да-да-да. И мы с Навалисом здесь тоже. Мы сидим в нашей резервной студии, пьем чай с пивом и с водой. И вспоминаем, как это было 18 лет назад. Вот. На самом деле у нас сегодня выпуск посвящен фантастике. Вот. И мы оттолкнемся от книжки, которая вышла буквально недавно, да?
Да, она вышла вот в прошлом году, произвела очень большой фурор тоже в Китае. Точнее, не столько в Китае, сколько за границей среди китайцев, которые имеют доступ к подобной литературе, потому что в самом Китае она не издавалась.
Вот, и эта книжка называется «Китай 2013».
Да.
То есть в этой книжке описывается наше недалекое будущее.
Да, называется «Времена процветания. Китай 2013 год».
Да, книжка вышла в Гонконге, и вот мы хотели бы от нее оттолкнуться
и дальше полететь
в космос.
Да, что удивительно, ее автор Чэн Гуанчжун, он сам же ее и запиратил в Китай, потому что, безусловно, он не мог ее издать в Китае.
Да.
А как мы знаем, в Китае еще есть очень интересная вещь. В каком-то, по-моему, из главных кастов упоминалось, что центральное правительство запретило путешествие во времени.
Да,
это на самом-то деле надо, конечно, более подробно обсудить, но тем не менее.
Давай, да, расскажем сюжет книжки и вообще, почему он ее пропиратил в Китае, почему он ее не мог издать.
Да, если говорить очень кратко, книга о том, что наступил 2013 год, во всем мире большой финансовый кризис, все страны в коллапсе, и только в Китае все хорошо, все люди ходят, улыбаются, все всем довольны, и несколько героев книги, они осознают, что выпал целый месяц из календаря.
Ну, получается как, там Америка объявила дефолтом, или что-то, доллар упал на 30%, и вдруг на следующий день в Китае объявили, что Китай входит в эру
процветания. Да, и они пытаются понять, что же на самом деле произошло, и выясняется, что на самом-то деле в течение этого месяца были в Китае беспорядки, была угроза гражданской войны, тотального хаоса, и правительство для народа выпустило в воду какой-то особый химический элемент, который позволил всем стать чуть-чуть вот торкнутыми
и счастливыми. Вот. И эти люди, они, чтобы это узнать, они украли члена Политбюро. Вот он там все рассказывал.
Да.
Вот. И о чем там все закончилось?
Ну, закончится тем, что выясняется на самом деле, что вот эта потеря памяти, с одной стороны, и всеобщая радость и счастье, оно было не столько правительством для народа, скажем так, пропихнуто, а народ сам с удовольствием и добровольно поддался. То есть люди вводили себе это лекарство добровольно и хотели забыть всю смуту, и хотели жить счастливо и улыбаться все время, быть довольным своим правительством и партией.
Как говорит Пушкин, обманываться рад, да?
Ну, а почему он это сделал-то с Гонконга, да? Потому что в Китае отсутствует же жанр социальной фантастики.
Да, с 49-го года, после того, как к власти пришла коммунистическая партия, здесь, в принципе, было заявлено, так же, как и у нас в свое время, что искусство, оно стоит на службе интересов народа. И вообще фантастика в Китае, конечно, как жанр, она очень сильно отличается от того, что есть на Западе. А mm-hmm. социальная фантастика здесь не развита вообще, потому что она запрещена.
То есть она просто запрещена.
Но до 49-го года...
Да, фантастика присутствовала.
Да, до 49-го года фантастика была. Пожалуй, самым знаменитым произведением является роман Лаоше, который называется «Кошачий город», где герой попадает на Марс, попадает в кошачий город, колонию кошек, и там события развиваются. Но это скорее фантастика какого рода? Да, происходит на Марсе, да, там живут кошки, но это просто пародия на те времена, которые были на 30-е годы, на тот раздрай, который царил тогда в Китае, и на упадок нравов. Угу. Еще до этого выходили другие книги. Вот меня очень лично интересует книга, которую я хочу найти. Она вышла, если не ошибаюсь, в 1908 году, ну-ка, где... Автор этой книги описывает Китай, каким он был через 100 лет. То есть, безусловно, она вышла, если не ошибаюсь, даже она написана еще литературным языком к тому же. То есть, фантастика на Ваньяне – это что-то.
Это, случайно, не книга Кан Юэ?
Не помню имя автора.
Просто дело в том, что есть такая книга Кан Юэ. Я имел честь писать даже диплом по нему. Ну, честно говоря, я мало тогда, и да и сейчас могу читать на Ваньяне. Книга называется «Да Тун Шу». Вот, соответственно, да. «Идеальное государство» называется «Да Тун». Вот. Написала Кан Юэй. И эта книга как раз рассказывает об идеальном устройстве Китая. И... там такой всеобщий, ну, как бы можно сказать, коммунизм, рай. Вот. Ну, мне особенно запомнилось из всей этой книги о том, что он написал, что будут магазины. Mm-hmm. Это он в 1908 году, да?
То есть это, ну, вот, получается, он описывал то, что...
Ну, он описывал будущее, потому что он как раз это был уже последний доживающий, как бы, последние дни империи
Цинской
да? династии, да. Значит, Цыси была у власти, хотя не официально, а как бы по факту.
Ну, да, да.
Вот. А управлял страной наследник, как его звали, Гуаньши, по-моему.
Ну, уже мальчик там.
Вот. Был. И был такой период, по-моему, 100 дней, я просто уже давно все это занимался этим, когда они, ну, либералы такие условные, да, сторонники прогресса, они склонили этого... наследника к тому, чтобы он провел реформы. И вот у руля этих реформ был вот этот, соответственно, Кан Юэй. Вот. Ну и там еще группа реформаторов. Вот. В итоге они начали какие-то проводить реформы, но они очень быстро, ну, через 100 дней они проиграли. Вот. Но потом этот Ну, смысл в том, что вот Кан Юэй был таким реформатором, он написал эту книгу, которая называется «Да Тун Шу». Про идеальное государство. Я уже подробности забыл, но говорю, но больше всего мне запомнилось из всего этого, о том, что он написал, что будут магазины, и людям не надо будет ходить... Это будет витрина, и там будут выставляться продукты. Но людям не надо будет ходить по магазинам, чтобы покупать это. Им достаточно будет позвонить по телефону, заказать, и им это привезут на дом.
Ну, фигурно пошёл, да.
Вот это меня действительно очень сильно поразило. Но в остальном, я бы сказал, что это такая пародия, или не пародия, очень похожа на утопии французских вот утопистов, типа Фурье, где они описывали это идеальное государство, там практически, ну, денег нет в каких-то... Я подробно уже не помню, но вот всеобщий такой рай.
Ну вот пока ты описывал, то я успел открыть соответствующую страницу в интернете. Да, тут очень интересная информация об этой книге, действительно. И вот то, что заинтересует, наверное, многих слушателей, там предполагалось, что... Не будет, во-первых, конечно.
Ну, будет всемирное правительство, извини, будет всемирное правительство.
И мужчина с женщиной будет жить вместе только один год. После этого должна происходить смена партнеров. За будущее.
Реализуем идеи Кан Юэ.
Вот. Но в любом случае, это было давно, а после 49-го года.
Неправда.
После 49-го года получается так, что в Китае фантастика оказалась в загоне, потому что. По сути дела, это жанр тоже довольно иностранный для Китая. И китайская литература, она скорее предполагает очень много историй, связанных все-таки со сверхъестественными существами, со всеми духами умерших и прочее.
Ну, сказки,
и, да. И вот именно такая литература получила довольно большое развитие. Сейчас в Китае издаются сотни, а может быть даже тысячи книг в год, которые посвящены...
Там куча сериалов всяких по телеку тоже
да.
про этих всех.
Все, что связано нечисть. Скорее с фэнтезийным миром. И после 70-х годов, даже, наверное, 60-х начиная, получил огромный вообще толчок жанр так называемый уся. То есть уся
это рыцарь.
Это рыцари вольных дорог, скажем.
Робин Гуды.
Да, это китайские Робин Гуды. Это все то, что наши слушатели, наверное, видели на телеэкранах в таких фильмах, как там «Спрятанный тигр», «Крадущий дракон».
Да. «Герой».
Да, фильм «Герой», то есть где чуваки с мечами летают, опираясь только на вот там
силу духа.
Да, на силу духа и тонкие кончики сосен. Вот такой жанр в Китае очень развит. Это китайское фэнтези. Оно получило, как я говорил, свое развитие из Гонконга в 60-х годах, а может быть, чуть раньше там начал писать такой человек, как Чин Юнг. Он жив до сих пор, считается классиком вообще китайской современной литературы. И даже по Чин Юну защищается большое количество диссертаций. Это своеобразное тоже целое направление в исследовании китайской литературы на данный момент. Даже в некоторых университетах преподается курс изучения его творчества.
Ну, а странно, почему... Ладно, понятно, социальная, да, фантастика. Ну, там, социальная составляющая фантастики запрещена. Почему не мечтать о космосе, о, не знаю, о дальних планетах?
И снится нам не рок.
Почему это никак не развивалось?
Ну, вообще, научная фантастика, как таковая, она более сильно была развита все-таки в западном полушарии. Mm-hmm. Даже у нас, по сути это дело, говорят, что научная фантастика, где описывалась бы все-таки достижения там, техники, науки, без особых уклонов в социальные вопросы, тоже своего развития не получило. У нас очень странно, что самыми все-таки сильными фантастами стали Стругацкие, которые писали, конечно же, именно социальную фантастику великолепного уровня, но которая именно заняла нишу социальной фантастики. Вот. А в Китае почему не произошло такое развитие научной фантастики, ну, научно-технической фантастики? Я думаю, тоже потому, что, наверное, во-первых, страна не делала в то время таких успехов, как делает сейчас. Это раз. Во-вторых, все-таки Китай прожил очень сложный...
Полетим в космос.
Да. Китай прожил все-таки очень сложные времена, потому что и культурная революция, и то, что ей предшествовало, и потом восстановление.
Я думаю, в какой-то мере, наверное, китайское понимание времени, цикличное, оно как раз не способствует размышлению о будущем.
Почему?
Вот, потому что в нашем понимании, ну, как бы, скажем так, христианском, да, вне зависимости от того, верите в Бога, не верите, да, вот американское, российское, все равно в христианской культуре, да, время, оно линейное, оно когда-то должно закончиться. Соответственно, люди пытаются выйти за пределы этого времени, подумать о том, что будет после конца времени или что будет до конца времени. А так как Китай понимание времени, ну, не знаю, Алекс, согласен ты со мной или нет, что понимание времени цикличное,
да, совершенно
поэтому верно. Размышлять об этом, как бы, ну, не знаю, это очень мало пространства, наверное, для фантазии, собственно. Не знаю.
Ну, получается так, действительно, что в Китае не зародилось ничего оригинального в плане научной фантастики. То есть то, что сейчас появляется в журналах, которые выходят, безусловно, журналы ежемесячные, есть даже которые с большей периодичностью выходят, там все в основном занято историями либо про уйгуши, то есть про привидения, про духов, либо какие-то фантазии на тему, опять же таки, уся, то есть летающие рыцари, либо все, что связано, например, с роботами и прочее, но это идет, скорее, ноги растут все-таки из японских произведений, то, что мы там видим, опять-таки, кульминация, это знаменитые трансформеры. Да. Вот, в Китае такого рода фантастику копируют, тиражируют, она имеет своего читателя, но все равно остается скорее нишевым жанром.
Вот интересно, да, китайцы, они такие, ну, нация, которая, ну, с очень большими амбициями. Ну, я так понимаю, сейчас это очень сильно проявляется, ну, и все это видят. Вот, понятно, да, что они все-таки там серединное государство, пуп земли и все такое, но там, мировое господство в космосе, не знаю, это вот, ну, как-то должно тоже, мне кажется, присутствовать. Почему этого нет?
Ну, очень интересный вопрос, я думаю, надо будет...
Причем они рвутся в это, именно в это в жизни, то есть они же, ну, у них независимая там своя космическая программа, они изначально не стали идти там с Россией, ну, да, и США, то есть они начали делать все сами, они планируют, они в реальности планируют строить города на Луне там, ну, не так уж, как через довольно обозримое количество лет.
То есть, ну, там-то и дело, что они это видят как реальность. Они, да, не, да, фантазируют, они на не фантазируют на это счет. Они считают, что все достижимо. Есть же такая фраза в китайском языке, по-моему, Мао Цзэдуну ее приписывают. Нету то, чего нельзя сделать, нет то, но нет того, чего нельзя помыслить. Что-то «мэйо сян будао, мэйо цзо будао». Что-то такое, как оно говорится. Мэйо цзо будао, йо сян будао. Что-то, короче, все можно сделать, но некоторые вещи нельзя помыслить просто. А сделать можно абсолютно все.
Ну вот, кстати, возвращаясь к теме все-таки фантастики и уходя от Мао Цзэдуна, я хочу поделиться с вами такой рекомендацией. Для меня по-прежнему одним из моих любимых фантастических произведений является книга Нила Стефенсона, которая называется «Бриллиантовый век» или «Алмазный век», то есть «Diamond Age». Она мне очень нравится, во-первых, потому что она замечательно написана, там очень интересный сюжет, и еще и потому, что действие происходит, на самом деле, в Китае. Вот Нил Стефенсон в этой книге, он выступил замечательным фантастом, потому что, во-первых, он и в других книгах великолепно фантазирует, он один из основоположников жанра киберпанк. А в этой книге речь идет о том, во-первых, и о Китае, потому что события происходят как раз в Шанхае. Китай распался на большое количество маленьких государств. Например, в Шанхае название Чунго носит только территория вокруг Юаня. Да, то есть это все, что осталось от Срединного государства, где там на полях Сычуани идут огромные сражения тоже, где участвуют разные там...
Роботы?
Да, роботы, люди в этих специальных экзокостюмах. Все вокруг кишит маленькими мошками, да, то есть, опять-таки, что происходит? Развитие техники приводит к тому, что нанотехнологии, и у тебя большое количество вот таких маленьких мошек, они проникают буквально повсюду, выполняют разные функции, от слежения до убийства и прочее. Да, такие мелкие нанороботы, mites, как называют их на английском языке, и с помощью электричества, то есть, с помощью энергии, если ты можешь себе это позволить, ты можешь в определенного рода устройствах получать все, что тебе нужно. То есть трансформировать энергию просто в объект материальный, в еду, в одежду и прочее, прочее. Вот. И там, соответственно, описывается это общество будущего, оно почему еще такое киберпанковское? Потому что здесь опять правят как бы иностранцы, то есть такое возвращение немножко Шанхая 30-х годов, да, но с более викторианским тоже уклоном, то есть это смесь викторианства и сверхтехнологий. И как раз и начинается второе боксерское восстание. То есть китайцы поднимаются и всех иностранцев, Лаваев, соответственно, гасят, да, Лаваев тут гасят и режут, и всех сбрасывают в море. Вот. Очень интересная книга, советую почитать, особенно всем тем, кто живет в Китае и интересуется фантастикой. Ну, я предлагаю нам пофантазировать самим, что же в Китае будет через 50 лет.
Через 50 лет.
Ну, начнем, внесем свои 5 копеек, так сказать, да? Да. В развитие жанра фантастики в Китае.
2061 год.
Ну, я думаю, у нас
надо есть... с политики начнем. С политического устройства.
Давай, да.
Нет, ну это уже важно, наверное. С экономики.
Не, ну я думаю, в Китае будет такая демократия.
Ну, давайте начнем с того, что будет ли одна партийная система или многопартийная.
Многопартийная, да.
Ну, в смысле, не в то, что. Кстати, в Китае сейчас уже многопартийная система официально, да, но другое дело, что другие партии не участвуют во власти. Вот. И в последнее время я как раз, я уже рассказывал, что я общался с китайцем, который все недовольны Гунчхандан, коммунистической партией, все считают, что это морально устаревшая организация, скажем так. Я вот прежде всего вижу как бы недостаток этой организации именно в моральном устаревании, потому что когда они мне рассказывают... А, не буду про это говорить, это опять поток посыпется на меня комментариев. Ну так вот, но я даже не буду сравнивать, но они говорят, вот Ху Цзиньтао, он говорит, он похож на старика какого-то, он несовременный, типа, он какой-то, он похож на ученого. им как бы это не очень приятно. Я говорю, а что он должен там, не знаю, топлес ходить и там, не знаю, мышцой дергать. Вот. То есть он говорит, ну не знаю, они такие, ну мы не знаем. Ну, как бы. Или вот говорят, Вэнь Цзяба, премьер-министр, он говорит, ну вообще какая-то скукота, типа, вообще ничего, никакого движения, да. Я говорю, а ты к чего вы хотите? Неужели вас не устраивает, да, ситуация? Они говорят, мы хотим.
Женщин.
Нет. Мы говорим, мы хотим, чтобы Гоминдан тоже участвовал в выборах. Вот просто вот именно обычные люди, которые не разберут, ну как бы. Обычные
не,
такие.
Но он будет, он
ну
будет
вот, поэтому, выборов, поэтому
через 50 лет, потому что Тайвань же уже будет Китаем.
Я думаю тоже, да, что Тайвань, скорее всего, так как экономический рост Китая уже как бы будет, ну, определенного высокого уровня достигнет, то я тоже думаю, что Тайвань станет частью Китая.
Причем добровольно, мне кажется.
Наверное, построят мост, причем уже не культурный, а не настоящий.
Только, там тоннели, там будет, ну, очень, да. Очень, да.
Соответственно, такая. Гонконг, Макао окончательно присоединятся к Китаю. Вот заморских территорий, по-моему, Китая нет, но, может быть, к тому времени не появится.
Китай начнут строить туннель подкоп под Японию.
Нет, ну вот я думаю, что да, наверное, будет как минимум двухпартийная система,
да,
которая в какой-то мере будет копировать американскую систему, потому что все-таки в Китае вот эта как бы ненависть к Америке, одновременно любовь и подражание, мне кажется, есть, как, как и на закате Советского Союза. Все ненавидели Америку, да, но одевали джинсы американские, там жвачку, ну, адидас.
Корейцы, вот вы видели, да, вот студенты корейские, они всегда воняли на Америку, что вот Америка там, а сами они ходят в одежде с американской символикой, у них кепки USA, там на майках USA написано все это.
То есть, может быть, в этом смысле будет двухпартийная система. Но самый главный вопрос, мне кажется, для понимания будущего Китая, это, ну, понятно, что многое будет зависеть от развития мировой экономики, безусловно, но к чему приведет современная политика ограничения рождаемости? Потому что население будет меньше же, правильно?
Население будет меньше, население будет более старым.
Население будет старым.
Не, ну это уже ближайшее будущее. Это
ну, это да. Ну,
когда, через 50 лет эта проблема уже, ну, уже закончится, мне кажется.
Нет,
ну...
будет война между китайцами и роботами. Дело в том, что робот... Во-первых, конечно же, они начнут делать роботов, правильно?
А мошки?
А нафига им роботы? У них дофига людей.
Так они же будут стареть.
Ага, то есть люди старые, поэтому что-то работало, поэтому должны работать роботы.
Да. И поэтому начнется, в общем, роботы поднимут боксерское восстание.
Против китайцев.
Да, да. Я думаю, что-то вот такое можно ожидать, такое развитие ситуации. Но если говорить о прогнозах, все равно получается у нас два варианта. Либо мы говорим о том, что через 50 лет Китай будет на пике, на волне, на гребне, и действительно по всей Солнечной системе будут летать китайские звездолеты, точнее планетолеты или как их назвать. Ну, мы же ожидаем же, что в конце, наверное, этого десятилетия, там, в 2020 году китайцы высадятся на Луне и даже построят там базу.
Да, да, но они к этому идут, у них такая очень серьезная программа, которую они степ-бай-степ.
Да, соответственно, они же полетят и на Марс, вот, и, наверное, будут как-то осваивать Венеру. Вопрос, зачем это нужно, это другой вопрос.
Полезно ископаемое. У них же нет ничего.
Ну, да, есть такой вариант.
Просто то есть, они, ну, им дешевле
есть
слетать,
и как бы пессимистические прогнозы. Некоторые говорят, что Китай развалится, там, например, Тибет отпадет, Синьцзян отпадет, Тайвань и так как бы.
Не, ну а чем это связано? То есть, ну, как,
с социальным неравенством, ну как бы во многом, с националистическими этими настроениями, да?
Ну ничего. Ну, есть настроение.
Нет, ну это правда. Я думаю, что если бы мы сидели и записывали этот подкаст сейчас, наверное, там в 1990 году, и кто-нибудь отважился сказать, наверное, все проблемы, которые тогда были, что Советский Союз развалится.
Ну, я помню, не поверили, да. Нет, на самом деле, у меня был такой разговор с таксистом, я не знаю, в 96-м, по-моему, году мы ехали в такси, что мы ехали, кстати, с Мишкой Дроздовым. И таксист нам такой говорит, вот там, Советский Союз распался, там, ну, как бы, ну, как так могло произойти? И Миха ему такой, ну, а если мне там, если тебе сейчас скажут, что там Китай распадется, ты этому поверишь, вот я тоже в это не верил, там, ну, каких-то там 5-6 лет назад.
Ну, да.
Вот. Не, ну, распад Союза, как бы, он все-таки гораздо проще мне выглядит, типа, сравнение с Китаем, потому что изначально объединялись республики по национальному признаку, да, то есть были национальные республики, Украина, там, Белоруссия. А в Китае Синьцзян уйгурский там.
Нет,
уже,
если смотреть китайцы... дальше вглубь там столетий, то у них же тоже было очень куча вообще каких-то государств, ну, таких. которые с друг другом-то и воевали. Получается, все войны Китая, они внутри Китая были.
Не, но Тибет присоединили в каком году? В 53-м?
Ну, официально сейчас?
Да.
Да, можно говорить так. Мирное освобождение Тибета. Да?
Мирное освобождение Тибета. Угу. Вот, но они уже во многом ассимилировали. Там же, наверное, китайцы уже
половина.
Больше, чем тибетцы.
Половина.
Да,
да.
Вот.
Нет, но все равно, если мы говорим о каких-то прогнозах на будущее, вариант, что Китай распадется, он есть. Даже если будем смотреть на самую знаменитую книгу «Китай. Трое царств», она же начинается именно фразой о том, что все то, что было долго разрознено, должно объединиться. Все то, что было долго объединено, непременно должно распасться.
А по территории, ну давайте, один вариант то, что он распадется. А может ли он стать Гуандун. Больше? За счет, например...
За счет кого?
За счет кого, я не буду говорить даже, ну, потому что там...
Ну, замечательный сценарий, да, войны Китая с Россией, они обсасываются, в, я думаю, уже в дюжине книг, начиная даже, вот, по-моему,
ну,
от Сорокина.
Сначала Китаем станет Магнолия, ну, Монголия, ну, как, то есть государство посередине, оно станет, да, либо Россией, либо Китаем, в зависимости от того, кто будет... более амбициозней. Вот. А потом война за ресурсы. Ну как, все говорят, что Китай полезет в Россию, во-первых, из-за чего? Из-за того, что у Китая нет своих ресурсов собственных, то есть дешевле пойти и отобрать, чем купить. А второе, что, ну, население слишком большое, деваться некуда, вот, а в России там места много.
Ну, как фантаст, я бы сказал, что это очень привлекательный сценарий с точки зрения обилия деталей, и можно там написать замечательную книгу про то, как там русские танки рвутся к Пекину, или наоборот, китайские танки рвутся, не знаю, там, к Москве. Это с одной стороны. Но не знаю, насколько это вероятный, кстати, сценарий, потому что, мне кажется, наоборот, сейчас дешевле купить ресурсы, чем их завоевать.
Пока
война,
да.
Война
пока
это очень дорогое дело.
Пока да. Но пока, не знаю, через 50 лет, может быть, все наоборот.
Я думаю, что, кстати, вот интересный момент будет, когда если медицина будет продолжать свои скачки вперед, такое развитие, и действительно найдут средства от рака и от большого количества других заболеваний, и люди почти перестанут умирать. Вот тогда тоже интересный вопрос будет, что будет делать в том же Китае, где такое перенаселение.
На самом деле, у китайцев уже, у них есть материк-сателлит, там, ну, африканский. То есть
да.
Тут как-то туда все может быть уйдет. То есть им будет.
Слушай, да, Китай покупает Африку. Вот классный сценарий.
Да он уже купил, да. Он купил уже пол Африки и дальше будет покупать.
По большому счету, да.
Вот, и там будет китайцы. Объединенный китайский африканский континент.
Ну что, действительно, они вполне могли бы очень хорошо все там разработать. Вот. Не знаю, правда, что они будут делать с местным населением, это другой вопрос, потому что, в принципе,
уничтожат.
Китайцы... Да нет, китайцы к геноциду не склонны. Они...
Ну, пускай живут, чё, а что, мешает, что ли, населению?
Ну да.
Живет и живет.
Вот. Но это интересно, а полезут ли, например, китайцы, зовут ли Китай Японию?
Не, ну еще будет, а, кстати, у нас же куча пространства, например, даже Антарктида не освоенная, вот, то есть через 50 лет будут определенные технологии, которые позволят там людям жить вообще нормально совершенно. Как-то
опять
там...
же, всемирное потепление.
Ну да.
Ну, я тоже рад за то, чтобы научились делать жабры, и тогда, в принципе, люди могут жить в океане. То есть, представляете? Ну, то есть, такие полчища ихтиандров.
Да-да, китайцы.
То есть, китайские ихтиандры бороздят мировой океан.
Человеки-амфибии.
Ну, да. Я думаю, что это тоже, кстати, очень интересный вариант развития для Китая. И вполне возможно, что они тоже пойдут как-то потихоньку расширяться в сторону шельфа, строить какие-то там города, можно сказать, фабрики.
Ну, то есть, получается, вот именно в плане политики у нас, получается, две партии, да?
Ну, Гуаншандана, я думаю, что, наверное, двухпартийная система, вот, наверное.
Да. В плане территории китайцы...
Ну, это, опять же, не то, что прямо к 2061 году, ну, где-нибудь, наверное... К 30-му году будет так. Потому что я думаю, к 60-м, 50-м годам вообще разработают какую-то новую систему. Не то что голосование, а вообще управление государством. Но я думаю, двухпартийная система – это вопрос ближайшего
Мне, кстати, будущего. Да, мне кажется, да, это даже не через 50 лет, это лет через 10-15.
Ну, может быть, много партий. Но мне почему-то кажется, что китайцы спародируют американскую систему.
Не, ну просто…
Потому что…
Не, мне кажется, тоже еще совершенно реально то, что, ну, американцы там, у них все затухает, а китайцы, наоборот, на волне. И Тайвань, он присоединится реально по своей собственной воле, мне кажется, к, ну, Китая.
Я тоже так думаю.
И именно поэтому вот будет, да, двухпартийная система.
Потому что двухпартийная система, она, на мой взгляд, как раз самая недемократичная. И она как раз... То есть с виду она демократична, а на самом деле
нет, да.
Да, и очень удобно она подойдёт.
И с точки зрения бизнеса это очень перспективный проект, мне кажется. Ну, вот если будет вторая партия, то с неё вложить деньги.
Давайте теперь про экономику еще поговорим.
Ну, да, с политикой мы разобрались, с территориями тоже, в общем, понятно. Да?
Ну, то есть, наверное, худший сценарий...
Это война. Ну, это никому не надо. Лучший сценарий
покупка
это...
покупка территории.
Да, покупка, кстати, да, Камчатку.
Слушайте, а могут ли китайцы себя купить, например, полусибирь? Вот просто отвалить бабла.
Есть же такие реально.
Не, ну а что, Аляску продали в свое время. Ну, почему бы?
Обсуждали же, обсуждаются, по-моему, такие варианты про покупки. Кстати, я вчера читал новость, что Исландия отказала китайскому бизнесмену
покупки земли, да.
Покупки 300 квадратных километров.
Не, ну,
потому что они испугались, что оттуда китайцы, ну, я не знаю, так написано, будут экспансию там в Антарктиду или в Арктику.
В Арктику. В Арктику, да. Не, ну а что, продают же острова, а почему бы, ну, маленькие острова продают, ну, да, почему продают. Большой не продать? Ну, там какой-нибудь там Ямал.
Полуостров.
Он полуостров. Ну, 5 лет будет островом уже, потому что будет мировое потепление.
Можно у Японии перехватить инициативу, купить мои родные острова Курильские.
Курильские?
Вообще такая подлянка.
А можно вообще Японию купить всю просто? Китай взял, купил Японию.
Ну, я думаю, не надо воевать. Не по зубам. Вот это, наверное, самый такой фантастический невероятный.
Сахалин можно купить там, знаешь.
Да. Не, ну в Африку уже почти купили. Ну, короче, проблем с территорией тоже получается нет, да? То есть, если есть деньги, а деньги есть, то уже,
пока да.
Да, уже покупается Африка спокойно, нормально, совершенно, то есть с этим тоже все нормально.
Ну, кстати, вот про Китай еще, про территорию. Я вот про историю не знаю, Алекс, скажи. Понятно, что были какие-то периоды, скажем так, феодальной раздробленности, но в целом Китай никогда в своей территории не терял. Можно ли так сказать? Что он всегда увеличивался,
не, ну, если
но никогда
считать,
не уменьшался.
Нет, если считать договор, там, как Муравей-Фамурский, да, кто подписал этот...
ну, и, да, все там договоры.
Нет, да. Если считать этот договор правильным, то да. Но там не все так думают.
Ну, я к тому, что все равно, вот на мой взгляд, что экспансия такая, как сказать, ментальная...
Ну, дело в том, что, конечно, все-таки смотреть на прошлые династии, Китай разрастался, хотя потому что у него было куда расти, это раз. Действительно, территории он скорее терял мало, ну вот если брать неравноправные договора с Россией или равноправные договора с Россией, где по китайской версии они потеряли территорию. Потом, безусловно, все-таки Китай так немножко флюктуировал в своих границах, когда-то он распространялся еще дальше на Запад, когда-то, в принципе, практически весь Вьетнам тоже был под Китаем. То есть все равно движение вперед-назад было немножко.
Ну, больше вперед. Два шага вперед, один назад.
Ну, да, скорее, скажем так. Но я думаю, что с территориями действительно у Китая все будет хорошо. Скажем так.
А у нас как бы.
Вот, а у нас будет.
Пока непонятно.
Непонятно, да.
Окей. Мы разбирались с политикой, с экономикой.
А, конечно же, юань будет основной валютой во всем мире.
Да, по-любому.
А еще, наверное, президент будет именно уже, зовут его президентом, а не председателем. Хотя его часто называют в иностранных СМИ, да, президентом.
Да.
Но уже потом, наверное, официально сделают его президентом.
А когда, вот, ну, в Китае же, Африка же будет уже китайской, да?
Да.
Соответственно, африканцы будут уже китайцами. Соответственно, у них может быть черный президент. Ну, а что? Китаец.
Возможно, не, возможно.
Да.
А может быть президент Лауай.
О, президент Лауай.
Президент Лауай.
Ну, я думаю, это невозможно. Это даже в самом таком фантастическом варианте развития событий. Я думаю, нельзя прогнозировать подобное. Но если говорить об экономике, то юань, безусловно, станет основной
мировой.
Ну, это, кстати, очень скоро будет, да.
Интересно, что будет, например, на дизайне вот новых юаней. Наверняка же выпустят какой-то новый юань. Да? То есть, неужели там будет по-прежнему Мао Цзэдун?
Ну, не знаю. Великая китайская стена? Нет?
Ну, может быть. Но принятие юаня в качестве мировой валюты, я думаю, тоже дело ближайшего будущего.
Да, ну, лет 10, я думаю.
А я думаю, еще китайцы в таком случае возьмут и отменят мировую экономику.
Вообще.
В современном варианте. То есть отменят, например, инфляцию, да, и что-нибудь еще. И они просто могут даже сказать: ребят, давайте сделаем так. вот Европа, она будет заниматься чисто вопросами туризма. Вы там ничего не делаете, пожалуйста, угу. сидите там, не буяньте, ничего производить не надо, мы все сделаем. Угу. Вот просто вы там поддерживаете замки в хорошем состоянии, и для англичан, скажут, вы луга только косите, только лужайки. А мы все будем производить.
И Гиннес делаете, да.
Да, 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 не, они даже Гиннес уже будут делать, сами-то китайцы.
Китайцы?
А Гиннес уже почти китайский, я думаю.
Да.
Вот. А американцам они скажут, вы там только сидите, думаете, вы думаете новые технологии, которые это уже даже не будут называться копированием, это просто...
Это будет фабрика технологий просто.
Да,
то есть... Это отдел,
да, ну,
технологический
да,
отдел.
Да, 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 то есть и технологии же будут такие, что, например, каждому американцу в голове, каждому американцу будет подключен один китаец. Китаец будет знать, что думает этот американец.
А все равно китайцы-то больше по-любому.
Кстати, вот насчет...
Ну вот,
наверное, на всех. Ты говорил про Африку, да? Наверное, это и, наверное, другие государства на добровольных началах будут входить в Китай, это будет называться Соединенные Штаты Китая.
Да, да, да. А будет, ну, это такая будет буфер. Африка это будет буфер. То есть надо сначала стать Африкой, а потом Китай. Литва какая-нибудь.
Нет, подожди. Не, ну смотри, вот есть Евросоюз как сила,
ну, да.
Америка, и Китай должен предложить тоже свое что-то, при этом в союзе. С другими государствами. Угу. Вот, наверное, какой-то. Потому что, к сожалению, Шанхайская организация сотрудничества, как бы мы ни хотели, кроме пшика, ничем не является.
Да ладно, не, не, он там развивается.
Пшик. Развивается?
Да, да.
Чем он?
Сотрудничество.
Сотрудничество. Вот. Поэтому, наверное, да, Китай должен в ближайшее уже время. Не знаю, он, конечно, он самостоятельно это может делать, но может быть он под каким-то предлогом начнет. Сделать какие-то коалиции, там, не знаю.
Ну, это все равно вы все-таки в политическую составляете.
Да. Экономику. Самый главный вопрос: где будут производиться все?
Где будут делать айфоны, да.
Айфон 28.
Опять в Африке, в Африке.
Ну, в Африке.
Ну, нет, да. Ну видишь,
производство. Там надо еще 50 лет, наверное, как мучиться с ними, чтобы их чему-то научить. Да.
Так китайцы там будут, в Африке.
Китайцы.
А. Да. Просто они все вредные предприятия, они...
А афроамериканцы чем
будут заниматься? Все туда, да. Вот да, все это да. Грязь, пыль, вот этот вот дым, весь он будет в Африке. А Китай будет зеленый такой, чистый.
Китай станет цветущей серединой Чунхуа. Вот, по-настоящему.
Ну, кстати, китайцы же в действительности хотят развивать туризм и развивают его. Может быть, они производство как раз выведут в Бангладеш, Индонезию,
Вьетнам. К этому все идет. Ну, во время Экспо, да, производство из провинции там Чжэцзян, да. Ну, вернее, те производства провинции Чжэцзян, которые были там в непосредственной близости от Шанхая, ну, там, не знаю, там километров 60, наверное, 70 вот в этой зоне, и все эту ну, такие вредные, убрали. А сейчас они из Китая тоже так жух куда-нибудь. Или во Вьетнам, да, либо... Не, Магнолия близко.
На посольство Магнолии напишут, я чувствую.
Чтобы не воняло, то есть, чтобы не воняло, она подальше. А подальше куда?
В Африку.
В Африку, да.
К тому же вонять будут индусам, а с Индией, Китая по-прежнему, наверное, и 50 лет спустя будет вражда.
Вот, кстати, тему Индии надо затронуть, да, потому что...
Вот я бы недооценивал Индию, я вам скажу. У меня был научный руководитель в университете, Царствие ему небесное, к сожалению, умер, но вот он был специалистом по Индии, и он всячески ратовал за то, чтобы мы учили хинди. Вот, потом, так как желающих не было, он всячески ратовал за то, чтобы мы учили персидский язык, потому что как раз начиналось сотрудничество с Ираном. Вот. Но в итоге мы все равно выбрали китайский большинство из нас, потому что, ну, перспектива была более реальной. Но он про Индию, он, кстати, встречался с Мао Цзэдуном в свое время, в Тибете, причем, как он рассказывал. Не знаю, как это, может быть, я что-то путаю, но смысл в том, что он про Индию сказал одну важную вещь, что мы. Так, китайская цивилизация для нас, конечно, загадка, но вот индийская, или правильно, индийская цивилизация, она еще больше загадка, и он как-то объяснял, что. Есть там определенные циклы, там есть, ну, причем циклы очень большого временного периода, не, там, не по 100 лет, не по 200, а там чуть ли не тысячелетия. И вот когда там, например, были храмы, и там всяческие, ну, как в нашем понимании, извращения сексуальные, да, там, ну, всякие позы, камасутры, вот это был период в Индии, период наслаждения, если я не путаю, вот. Потом у них идет период накопления, по-моему, сейчас, и потом период развития. И вот когда Индия переступит этот период от накопления к развитию, тогда вот мало никому не покажется. Вот, ну, он, да. Он так объяснял. Поэтому,
значит, будет и... хорибль.
Да. Ну вот поэтому.
Терибль.
Поэтому я бы недооценил тоже Индию. Может быть, сейчас, если бы я был студентом, грубо говоря, там первого, второго курса, может быть, я бы даже учил хинди. Может быть. Потому что Китай, я думаю, что вот как раз в ближайшие 20-30 лет и производства уже не будет. Не будет такой необходимости в нас. Не будет необходимости в людях, которые с палкой ходят, чтобы заказы вовремя выполнялись, не будет необходимости в логистах, которые будут возить миллионы контейнеров, не будет такой необходимости. Поэтому я думаю, если с стратегической точки зрения мыслить, хинди. может быть, да, хинди. Хотя, конечно...
Военным советник туда,
в Индии. Но я думаю, в таком случае, кстати, интересный вопрос заключается в том, в ком будет необходимость.
Ну, кстати, вот, как мне кажется, для Китая Индия – это такой единственный такой противник, который именно не… Ну, если брать какие-то боевые действия, то не за, например, не за территорию, а вот именно по каким-то, ну, не, даже не идеологическим, а просто… Ну, китайцы, индусов…
Цивилизационный просто противник, потому что это абсолютно другая цивилизация.
Да-да, и они их реально не любят.
И китайцы их, да, потому что они не могут их понять, поэтому они их не любят. Ну, как бы в массе своей простые китайцы недолюбливают
индусов. Китайцы говорят, что индусы воняют.
Но они говорят, что они… Самая большая проблема, что они тупые. Вот, например, когда там… Я не знаю, ну, вот это я… Я вот говорю то, что китайцы мне говорили, да, может быть, другие китайцы вам по-другому говорили, вот, что они вот говорили, что, что индусы, типа, вот, не умеют распоряжаться деньгами, что вот они как-то вот какие-то, ну, глупые,
у меня, были такие претензии, ну, как от китайцев к индусам, то, что они, например, воняют, то, что они, ну, такие какие-то, ну, вот, именно, ну, дискастные.
Ну, вот, я думаю, вот индийская цивилизация – это вот загадка. Большая. Может быть, кто-то уже выпустит подкаст про Индию, и мы бы с удовольствием
послушали. Просто через 50 лет не будет Индии. Просто.
Думаешь?
Да, они туда вмочат какую-нибудь бомбу.
Каучуковую?
Нанобомбу.
Китайцы?
Да, да, она всех индусов разъест.
Я думаю. Чоу-дофу бомбу.
Да, так вместо Индии один большой чоу-дофу.
Но если говорить про все-таки от экономики мы переходим к культуре, да? И к образованию.
Подожди. Ну давай, значит, производство все-таки сместятся, да? Мы
в Африке,
конечно, мы с этим согласны. А будут ли нанотехнологии развиты?
Конечно, безусловно. Вообще все будут делать нанороботы.
Маленькие нанороботы.
Да. И они же будут делать отходы, поэтому загрязнят пол Африки тоже.
Хорошо. Да. Культура.
Культура. Во-первых, все будут учить китайский язык. Это будет обязательно предмет, предмет для всех во всем мире.
А потом родной, как второй иностранный.
Да. То есть станет он лингва франка.
В России русский будет второй иностранный.
Да.
Первый, соответственно, китайский.
Да. Первый иврит.
Русский как второй иностранный.
Ну вот такой, кстати, вариант развития событий, я думаю, очень возможно. Довольно
реально.
Китайцы все-таки сейчас прут, могущество Китая растет, и, наверное, культурно будет какая-то испанская.
Самый главный вопрос. Самый главный вопрос к Папа Хуху. Будет ли еще одно очередное упрощение китайского языка?
Да, будет. Все иероглифы упростят до 8.
Может быть, алфавит появится. Нет? Нет, я серьезно абсолютно спрашиваю.
Нет, так это же было практически реальностью. То есть, когда пинин, утверждали, по-моему, кириллица была одним из тоже проектов, но просто латиница победила просто в силу своей там, более удобного использования. То есть, вполне возможно, что китайцы начнут говорить...
Были эксперименты.
Писать по-русски.
Нет, в этом плане. Я думаю, что алфавит не ведут, потому что, скорее наоборот, мы видим, что компьютер развивается. По сути дела, вопрос запоминания иероглифов, я думаю, сейчас уже перестанет быть острым, потому что все равно в голове у тебя будут образы, и ты же не будешь уже больше печатать смски, тыкая пальцем в экран. Ты будешь их думать в голове.
Думать, и они будут появляться.
Да.
А зачем тогда, если ты можешь думать их сразу?
Там, а произношение? Это SMS, нет, а произношение?
Нет, ну у тебя бы встроен чип за ухом.
То есть ты с СЗО чипов тот чип,
да,
телефон,
да, вообще, да, телефон вообще исчезнет, совершенно верно. И, конечно же, с другой стороны, тоже интересный вопрос, надо ли будет учить китайский язык, потому что будет же наверняка универсальный переводчик. Я думаю, что...
Это в чипе же будет тоже.
Да. То есть, может быть, даже вообще не будет учить. Да. Ну, то есть, да. Ты думаешь на своем языке, а он все переводит в другие языки.
И тут мировым языком станет эсперанто. В какой-то веке сбудется мечта.
Будет, ну, у всех свои языки, но все будут говорить так, как будто все друг друга понимают на русском.
Но это совсем далеко. А вот
почему?
Нет, поближе. Нет. Я вот серьезно спрашиваю насчет. Как, не то, что серьезно, мы не серьезно. Будет, будет ли упрощение, будет ли алфавит? Будет ли, что будет?
Не, ну мне кажется, иероглиф упрощать уже дальше некуда. Ну, куда ты?
Ну, не упрощение, не знаю. Может быть, как-то алфавит, может, появится.
Ну,
может
сейчас, быть, такое. Сейчас, судя по, во-первых, успехам Китая, успехам Тайваня, успехам Японии, все-таки доказано, что иероглифическое письмо не является препятствием. То есть, каких-то объективных причин для того, чтобы их убирать, наверное, нет.
Ну, это я, кстати, читал один раз заметку про то, что Корея, Япония и Китай как раз работают над созданием общей письменности. Может,
ну,
быть такое?
Ну, я не читал про, ну, такое. Знаю, наверное, это будет эмотиконс. Такие, хотя бы сердечки, зверюшки.
Смайлики.
Смайлики, да. Уже даже сейчас в айфоне есть целая клавиатура с эмотиконс.
Ну ладно, значит, иероглифы останутся.
Скорее всего, да.
Да, да.
Да. Но они у
него. То есть тем, кто учит, надо учить дальше, не расслабляться.
Ну, просто еще надо учить хинди, ну, и как-то потом выбирать уже лет через 20.
А русский как
второй? Кому идти военным советником, да, да.
Да. Вот. Соответственно, в Китае, кстати, очень возможен вариант того, что конфуцианство опять сделается. Такой доминирующей религией.
Ну, кстати, образование. Вот такая большая тоже тема. То есть, все будут учиться как китайцы?
Да, все запоминать, все только и
повторять.
Повторять,
повторять, копировать.
Да, да.
Основной принцип, да?
Да, название Кембриджа все уже забудут, как он был Кембридж, будет просто Тянчао по-китайски его название. Вот. И Оксфорд не будет называться Оксфордом, а он будет называться Ньютин.
А как у сорвы китайский Ньютин?
Да, ну, то есть Оксфорд, да, то есть как бы, как это?
Окс, Нью,
да, то есть бычья переправа, да. Так что вот готовьтесь, Оксфорд и Кембридж, китайцы идут.
Ну, это уже в ближайшем будущем, мне кажется, китайских студентов будет больше, чем англичан там и других. Американских университетов тоже реальность. Mm-hmm. Что там китайцев больше, чем, собственно, американцев и других.
Кстати, вот, ребята, если попытаться возвращаться от нашего полета фантазии, например, вот интересный вопрос, я думаю, который будет для слушателя, который выдержал это, вот эту беседу до
этой минуты.
Да, я думаю, на самом деле, если говорить про фантастику и про будущее, это вопрос, который, давайте, каждый из нас максимально честно озвучит. А мы сами видим себя в Китае через 50 лет?
Вот, через 50.
Вот останемся ли мы здесь?
Не, ну, останемся ли мы вообще через 50 лет?
Не, ну, до 90 лет, я думаю, дожить несложно.
Без проблем, да?
Да.
Да, я думаю, я в Китае не буду в это время. Ну, постоянно.
Я надеюсь, что я не буду в Китае.
Ну, как постоянно, вот как я живу сейчас, я, скорее всего, вряд ли буду. И почему?
Он сюда будет приезжать, да, в отпуск, чисто на серфе покататься.
В Китае, да. То есть я буду ездить сюда отдыхать.
А почему, например? То есть почему бы ты не хотел здесь быть в следующие 50 лет?
Ну, потому что я здесь лавай, наверное, поэтому.
Вот это реальный вопрос интересный, потому что, как мы видим, свое будущее вот, и будущее этой страны. Я, честно говоря, не думаю, что Китай, не вижу вот сейчас каких-то больших проблем, не могу сказать, что я думаю, что там через 10 лет все здесь рухнет, или через 5, или через 5 лет. Не думаю, что какой-то особый эффект будет для Китая иметь этот пузырь, который раздувается с недвижимостью, потому что все равно людей здесь много, им недвижимость нужна, все это, хотя экономисты обсуждают с разных сторон, но так кажется, что, наверное, это будет не сильно большой проблемой. Я думаю, что и политическая стабильность, наверное, в Китае будет продолжаться, потому что, несмотря на то, что действительно многие недовольны там существующее положение, существующим положением вещей, однопартийной системой. Да, но
хотя бы происходит смена правителей.
Ну, да.
То есть, происходит определенный цикл политический.
Да.
Смены правителей, и это панологично, естественно.
Существует механизм просто, вот, а у нас он существует.
Я думаю, в любом случае Китай действительно будет продолжать доминировать. Вот следующие 50 лет, наверное, будет все-таки...
У них просто они этого хотят. Вот в том-то все. То есть у них есть амбиции. То есть они идут вот именно шаг за шагом. У них есть план и быть самыми-самыми-самыми.
Вот. Кстати, вот еще один вопрос, который, может быть, нас напрямую затронет, скажем так. А может ли так, что иностранцам вообще запретят въезд?
Я не вижу в этом смысла, я думаю, нет.
Или есть же определенные, так сказать, ужесточения в плане визового режима. Но правильно? Может быть, они еще, может быть, еще усилятся?
Нет, наоборот,
чтобы то, что... Чтобы везде работали китайцы?
Ну, зачем? Не, ну, это... Ну, в других же странах этого нет. Зачем себе? Китайцы, они делают в себе все во благо. Зачем запрещать сюда въезд иностранцев? Иностранцы же, ну, это не ведьмы.
Нет, наоборот, сейчас скорее какая тенденция, да, упорядочивают вопросы с визами, потому что раньше было слишком халявно. Это было ненормально. А с другой стороны, сейчас же ввели, например, новые уже налоги социальные для иностранцев.
Ну, они не работают.
Да, ну, теоретически ты уже можешь рассчитывать на пенсию, если проработал здесь 15 лет, если фонд платил пенсионный и прочее. Там еще много чего надо решить. Но скорее вот то, что я вижу последние месяцы или там полгода, говорит о том, что Китай наконец-таки начал, наоборот,
принимать,
ставить это все на более правильные рельсы. Я думаю, будет уже более четко обозначена миграционная политика.
Может быть, кстати, станет возможным получить китайское гражданство. Тут тусуются лаваи и уедут, а сейчас они понимают, это надолго.
Ну, это надолго, надо регулировать, и это выгодно Китаю в первую очередь.
Да, да. Китай на лаваях-то и поднялся, в общем-то.
Ну, это спорный вопрос.
Не, ну, почему? Кто дает, кто производство здесь делает?
Ну, технологии,
кто клиент вообще, да.
Очень важный момент. Вот, но все равно, вот видите, получается, что мы в следующие 50 лет будем, несмотря на то, что в Китае будет по-прежнему эпоха благополучия, вот название той книги, с которой мы начали сегодняшнюю беседу, а мы, наверное, из этого благополучия пытаемся делать ноги.
Ну, кстати, вот про культуру и одновременно про экономику еще у меня вопрос. Станут ли китайцы более креативными?
Нет.
Сразу отрубил.
Не, они просто конфуцианская система образования. Если они ее не поменяют, они не станут.
А если они ее поменяют?
Тогда станут.
Ты думаешь, все так вот просто? От образования?
Да. Просто с детства людям их заставляют не думать. Их заставляют учить.
Но это, кстати, последствия, я думаю, политической системы. Потому что с политической точки зрения им невыгодно вольнодумство. Ну, как бы, тоже вот я с китайцами обсуждал недавно, они говорили, что вот в школе, они им тоже не нравится, кстати, самим китайцам, не нравится школьная система образования, которая построена на повторении, там, зазубривании, копировании, да. А с другой стороны, когда в университете начинаются какие-то, ну, в университете уже получше, так скажем, с этим делом, да, но в университете, когда человек выбивается, его сразу в компартию берут. Чтобы он это далеко не ходил.
Не ходил сам.
Да. Вот. Соответственно, если поменяется система образования еще со школы, наверное, да, я согласен, что это самостоятельное размышление и так далее, они добавят креатива. Поэтому, соответственно, как я сказал, поменяется ли система образования или нет, зависит от того, как будет развиваться политическая система.
Да, то есть, если будет департи, то...
Если. Они. А политическая система зависит от экономики.
Да.
Правильно? Ну, соответственно, и... если будет продолжаться развитие экономики, поменяется политическая система. Угу. Одновременно развитие экономики будет требовать креатива для разработки нанотехнологий, потому что нельзя все технологии экспортировать.
Лавай. Тут...
Ну,
паспорта будет
развивать. Кстати, я не знаю, в этом плане Тайвань, например, насколько он креативный, все-таки там другая система. Политическая, да? Хотя это только последний буквально.
Ну, система образования, по-моему, там такая же.
Очень похоже, да. И это затрагивает опять-таки вопрос иероглифов. Еще наш знаменитый...
Тайваньцы до сих пор вообще ничего не упростили.
Да,
нет, так еще знаменитый наш Лу Сюнь говорил, что иероглифы это, в принципе, оковы для китайской культуры и для китайского разума. Поэтому в свое время призывал к тому, чтобы избавиться от иероглифов.
А тогда, может быть, даже сменив политическую систему, реформу образования провести будет непросто.
Вот у меня вопрос, почему японцы креативны? Они же сами креативны, они не только...
Но у них не конфуцианская система образования.
А какая?
Ну, они тоже очень много построены запоминаний.
Я вот никак не могу разгадать эту загадку.
Не знаю, а насколько они креативны, потому что тоже они же сами мало что... Они изобретают.
И у них началось с того, что они закупали, но постепенно
они как-то сами пришли к тому, что-то думаю, да.
Что они сами изобретают, действительно. У них очень много ученых с Нобелевскими там, премиями и так далее. Но они действительно изобретают. То есть, первоначально... Я когда думал о креативе, скажем так, я это связывал с тем, что только, ну опять, это такая спорная достаточно точка зрения, то, что только те государства, которые принадлежат христианской традиции, они могут креативить, потому что, я сейчас объясню немножко, немножко такой философский вопрос. Я, опять же, не говорю, что люди должны быть верующими, но сама идея христианства, она говорит о том, что человек... копия Бога, и он может что-то создавать. Потому что Бог создает. И, соответственно, именно после Рождества Христова началось развитие человечества, создание чего-то нового. Это факт. Вот, вне зависимости от того, верит человек в Бога или нет. Соответственно... Это факт, что развитие человечества, именно успехи в социальном строительстве, там, появление государства, ну, как бы...
Ты чё, Майк?
Да. Ну. Нет, это факт.
Алик просто атеист вообще такой.
Я не подписываюсь.
Это не связано, я еще раз говорю, это не связано с атеизмом или не с атеизмом. Это например, когда арабы придумали математику, вот скажи, когда? Когда буквально через 200-300 лет после того, как они приняли ислам. Потому что это они были просто какие бедуины, там ходили по пустыне и все. Но когда они приняли ислам, это немножко изменило их сознание. Я не говорю то, что человек может не...
индусы.
Человек не современную математику, арифметику придумали арабы. Мы называем арабские цифры, правильно?
Ну да.
Вот. Это не важно...
Олег, что-то...
Нет, это долгая дискуссия будет, я думаю. Это не для сегодняшней беседы.
Нет, я вопрос, говорю, состоит в том... Почему японцы креативны, а китайцы нет?
Я думаю, потому что японцы припустили американцев после войны. Как-то так. И америкозы вот именно внесли какой-то бизнес, может быть.
Но при этом они очень традиционные в своих как бы поступках и так далее, японцы. И одновременно креативны.
Ну вот тут тоже надо слушать, наверное, подкасты из... как там, гайдинкаст какой-нибудь.
Не, да? есть японские подкаст, городовые, да, японские городовые, да. Вот, кстати, вот, да, вам вопрос, может, вы нам объясните, почему японцы креативные, а китайцы нет. Картинка сложилась, да.
Нам надо постепенно все-таки сворачиваться, пора покупать билет на Луну. Но, с другой стороны, смотрите, будущее уже в чем-то наступило. Вот я считаю себя очень счастливым человеком, потому что в юношестве... Вот в период, не знаю, с 12 лет, я очень увлекался фантастикой, обожал читать огромное количество книг, и, пожалуй, вот за исключением межпланетных или межзвездных перелетов, все остальное, то, что я вижу сейчас в окружающем меня мире, оно превзошло фантазии, которые были тогда настолько, что это даже не удивляет, это просто взрыв мозга, потому что, например, наличие компьютеров, сотовых телефонов, насколько сейчас стали быстро ходить поезда, летать самолеты, насколько это все стало удобно. И главное, что медицина тоже идет вперед семимильными шагами. Вот это будущее, которое уже наступило.
А мне страшно.
На самом деле, мне тоже кажется, то, о чем мы сейчас говорили, это наступит намного быстрее, чем через 50 лет. Все это намного будет, да.
Да, и наша фантазия, как всегда, оказывается очень скудной в ретроспективе. Вот. И через 50 лет мы будем смеяться. Но я думаю, через 50 лет мы будем, наверное, в каких-то уже...
Я надеюсь, что через 50 лет будет государство под названием Россия. Это моя самая большая надежда.
Да.
Неважно, в каких территориях.
Ну, где-нибудь вокруг
хотя
Москвы,
бы Московская, да? область. Вот, меня бы, в принципе, но лучше, конечно, как сейчас.
Ну, это вот тоже это вопрос для отдельного политического подкаста. Да, надо будет читателей, точнее, слушателей подготовить к тому, что будет запись.
Ну, ладно.
Все, да.
Давайте до следующего раза. Присылайте комментарии.
Да. Слушайте Лавайкаст.
Пожертвования.
Да.
Обложки.
Обложки, да.
Может быть, кто-то предложит свою версию в комментариях, как он видит Китай, Китай через 50 лет.
Фантазируйте с нами, фантазируйте
вместо нас.
Не, подожди, как же так? А фантазируй, как мы, фантазируй с нами, фантазируй лучше нас.
Все, всем счастливо. С нами был Алик Криской, Папа Хуху, Майк Мелевельс и я, Сергей Литвин.
Пока.
所以每个孩子的未来都有所不同，给他一个干净的天空去跑去追去飞，你不必担心他会迷路对错是非，他也许根本不需要你的帮助，他会找到他的理想他的快乐出路，这就是他本该有的追求他的态度，何必按照自我方式给他不平等的约束，在这个欲望世界里有理想多不容易，别藏起他的吉他让他试着创造奇迹，我们也都曾经遇到有理想不被欣赏，每当我们想到这一刻却都不会忘，获得的比别人多，给他做不完的功课，让他离不开这课桌，你看得见吗？嘿，他的笑容早不见了，每天从早到晚不停在家和学校之间穿梭，这不是他想要的，他想要的你不知道，你认为只有考上名牌大学才最重要，他画在墙上的画你从来都没有看过，他嘴里唱的都是他在生活中的创作，别捂着他的嘴，别挡着他的腿，让他去说去做，别等到有天会后悔，这世界经历后才知道没有想象中好，给他更大的空间，他在不会变得渺小，让他去说，让他去做，给每个孩子一个自由的心，快乐去生活，让他去说，让他去做，给每个孩子一个自由的心，快乐去生活，白色的沙滩，蓝色的海，幻想快乐的生活，扬起自由的帆，在成功这条路上永远看不见终点，你该告诉他的不是逃避，勇敢面对危险，人生很多人都学不会，很多人都总以为，很多人都不懂自由和爱到底多珍贵，有多少人曾告诉我们继续你的梦，又有多少人在耳边说过这样做也没有，爱他不是给他更多，学会松开双手，他的未来不是满分，或许是个精彩人生，人生不会白过，但理想瞬间就会埋没，那做过不一定行，但没做就一定是不行，让他去说，让他去做，给每个孩子一个自由的心，快乐去生活，让他。
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.